Незакрывающаяся дверь на границе США. Почему Вашингтон не может остановить сотни мигрантов, пересекающих границу страны каждый день? Может ли кризис на границе обернуться политическими потерями для ведущих партий? Эти вопросы в программе «Сегодня в Америке» мы обсуждаем с Юрием Ерымагаевым, правозащитником, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, Ильей Шапира, юристом, сотрудником Вашингтонского института имени Катона, Ларисой Тенберг, адвокатом по иммиграционным делам из Филадельфии. В передаче принимает участие Хезер Макдоналд, сотрудник Манхэттенского института, ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. 58 тысяч нелегальных мигрантов из Центральной Америки, появившихся на американской границе с осени прошлого года, вызывают в последние недели и дни небывалые эмоции. В четверг влиятельный сенатор-республиканец Тед Круз потребовал отменить директиву президента Обамы, согласно которой нелегальные мигранты, привезенные в США в детском возрасте, получили право на работу. Круз уверен, что именно эта директива стала приманкой для этих десятков тысяч детей-мигрантов из Центральной Америки. В ответ видный сенатор-демократ Роберт Менендес объявил, что он не согласится лишить нелегальных мигрантов права на получение убежища в США. Между тем, в начале недели администрация Обамы организовала публичную депортацию сотни мигрантов в Гондурас в надежде убедить потенциальных мигрантов детей и их родителей, что надежды на убежище в США иллюзорны. 15% опрошенных американцев назвали иммиграционный кризис главной проблемой страны. Это в 3 раза больше, чем лишь месяц назад. В Южных Штатах демонстранты пытаются заблокировать автобусы, в которых перевозят детей-мигрантов из пограничных иммиграционных центров в приюты. Консервативные комментаторы предупреждают о вторжении нелегальных иммигрантов. А либеральная пресса, например, газета «Нью-Йорк Таймс», публикует в среду статью под заголовком «Слезы, пролитые за детей на границе». Президент Обама просит у Конгресса выделение почти 4 миллиардов долларов на ускорение процесса рассмотрения дел и депортации мигрантов и воздерживается от заявлений по этой проблеме. На это журнал «Тайм» бросает президенту обвинение в том, что для него стали важны лишь внешние атрибуты президентства, что Барак Обама не желает отправиться на границу с Мексикой и начать убеждать американцев, что он готов решить разрастающуюся гуманитарную проблему. Почему сравнительно небольшая группа беженцев стала объектом таких эмоций? Мои собеседники – Илья Шапира из Вашингтонского института имени Катона и Юрий Ерым-Агаев из Гуверовского института в Калифорнии. Юрий, что вы думаете по этому поводу?
Надо всегда рассматривать не только цифру на данную секунду, но и динамику. Динамика больше пугает, чем даже эти 50 тысяч. Если мы говорили год назад о 10 тысячах, сейчас мы говорим о 50, прогнозы через год от 100 до 140 тысяч при подобном темпе перехода границы детьми. Во-вторых, это 50 тысяч детей на границе, с которыми надо что-то делать. Это не такое маленькое количество, это требует гигантских ресурсов. И кроме того, это как бы всегда, когда мы имеем дело с детьми и прочее, это обостряет и заостряет общую политическую проблему и вопрос, что вообще делать с нелегальной иммиграцией, и заставляет нас снова очень серьезно на это обратить внимание.
Илья Шапира, в этой истории смешались сильные эмоции. Это, во-первых, и страх в Южных Штатах перед волной мигрантов из Центральной Америки. Это и громкие призывы предоставить мигрантам убежище, исходя из американской традиции. И это тревога, что нынешние законы столь неадекватны, что они не позволяют разрешить этот кризис. С вашей точки зрения, с точки зрения юриста, представляет ли этот кризис на границе некую конституционную проблему? Или все тут ясно?
Нет, это проблема политики и проблема, что делать вообще с этими беженцами. Действовать с ними, как будто они беженцы, или изменять какие-то правила по иммиграции, или вообще как с этим определяться.
Но, насколько я понимаю, во многом этот кризис стал результатом закона, принятого в 2008 году, который облегчил возможности миграции людям именно из центральноамериканских стран.
Мне кажется, что это больше из-за того, как президент Обама действовал, чтобы дать право людьми, которые сюда приехали в Америку, как дети, или дать им право здесь остаться. Об этой программе слушают люди, которые в Центральной Америке. Но еще больше, чем этот феномен, просто намного больше насилия и убийств в Центральной Америке, в Гондурасе, в Сальвадоре, и поэтому многие люди не хотят, чтобы свои дети росли в такой атмосфере.
Юрий Ермогаев, как вы относитесь к популярной версии, которая заключается в том, что дети и взрослые бегут, грубо говоря, от преступного беспредела в своих центральноамериканских странах, который отчасти стал результатом действия наркодельцов? А наркодельцы работают на американский рынок, следовательно, США несут особую ответственность за судьбу этих людей.
Я совершенно не склонен идеализировать эти страны, но я не вижу никаких радикальных развитий за последний год ни в одной из этих стран. Так же, как я не вижу никаких радикальных изменений политики. Поэтому меня немножко удивляет этот всплеск, ибо как бы внешние обстоятельства, как в странах, откуда эти дети появились, так и в политике Обамы, никаких радикальных изменений за последний год не произошло. Это уже продолжается много лет. Однако мы наблюдаем очень резкий всплеск и, я бы сказал, очень координированное и организованное действие. Я не сторонник конспиративных теорий и теорий заговоров, но в каждой ситуации, когда возникает вот такое очень мощное, эффективное и скоординированное действие, кроме внешних обстоятельств, которые его могут объяснять, и причин, которые есть, фоновых причин, все-таки всегда следует смотреть и внимательно на то, какие силы конкретные стоят за организацией этого действия, и потому что это, в общем, довольно мощная, я бы сказал, антиамериканская акция, и я не исключаю каких-либо сил, которые были прямо заинтересованы в том, чтобы такую акцию совершить.
Илья, вот такая точка зрения, как вы к ней относитесь? До сих пор единственное, что я слышал, это упрек в адрес президента, что он как бы исподволь, не прямо приглашает население Центральной Америки эмигрировать, бежать в Соединенные Штаты. Как вы считаете, может ли это быть результат чего-то конкретного?
Ну, конкретного это я вот о том решении, о котором я говорил 2-3 года назад, когда открылась эта программа, новая программа для детей, которые сюда приехали нелегально, как дети, теперь они выросли, что с ними делать?
Но ведь эта программа предполагала какое-то количество лет проживания этих детей, прежде чем они легализуются.
Это как испорченный телефон, это слушают через каналы иммигрантов, что вот если дети приезжают, то их, может быть, оставят. Это играет какая-то роль. Я знаю статистику о насилии и убийстве, и как раз в Гондурасе, в Сальвадоре, в Гватемале это все поднимается последние несколько лет. В Никарагуа нет. И поэтому из Никарагуа очень маленькое количество теперь идет детей.
Из американских новостных заголовков последних двух дней можно узнать, что жители калифорнийских городков пытаются заблокировать автобусы с мигрантами, которых власти переправляют во временные приюты. Представители американской администрации отказываются назвать города, где будут размещены мигранты. Мэр города в Оклахоме поднимает народ на протесты против мигрантов. Ходят слухи, что дети становятся разносчиками болезней. Кстати, сообщение о том, что многие из них не проходят санитарный контроль на границе и могут стать источником опасных инфекций, появляется даже на главных телеканалах. Как это можно объяснить? Ведь ровно 100 лет назад выдающийся американский публицист Уолтер Липман заметил, что социальный вызов, брошенный Америке, состоит не в освоении земель, а в абсорбции 50 народов, составляющих страну. И мы понимаем, что Америка успешно абсорбировала эти народы. В начале прошлого века около 20% населения страны, между прочим, было рождено за ее пределами. Юрий Ермогаев, почему, как вы считаете, 58 тысяч мигрантов вызывают такие страсти?
Потому что принципиально изменилась страна. Если в 1914 году Америка была страна, построенная на независимых людях, которые могли рассчитывать и должны были рассчитывать только на самих себя, то сейчас мы превратились в достаточно сильно разросшуюся велфарную систему, которая дает правительственную государственную поддержку людям, которые не работают, которые не имеют средств к существованию и так далее. Это, безусловно, влияет на структуру иммиграции. То есть, если люди, которые эмигрировали в Америку 100 лет назад и даже 50 лет назад, были инициативные люди, которые рассчитывали на самих себя, которые не ожидали никакой помощи, которые приносили в Америку, в общем-то, дух независимости, то при введении велфарной системы мы начинаем все больше притягивать совершенно другой тип людей, которые приезжают сюда в расчете на то, что им будет оказана помощь, поддержка и прочее, что влияет на две вещи. Во-первых, это становится безумно большой нагрузкой на американский бюджет. Во-вторых, это меняет демографию и структуру иммиграции.
Понятно, ваша точка зрения. Я могу, естественно, со своей точки зрения предложить совершенно другие наблюдения. Я вижу массу мексиканцев-нелегалов, которые работают как черти. Илья, у меня к вам вопрос. Вот насколько оправдано это представление, если оно существует, о том, что нелегалы, мигранты, приезжающие в Америку, действительно приезжают, чтобы воспользоваться услугами социально доброго велферного государства?
Это просто неправильно, потому что которые здесь нелегально, не могут получать ни welfare, ни обеспечения, никакие федеральные, ни штатные программы не могут получать. Да, они могут посылать своих детей в школу, и они могут пользоваться госпиталями. Как большинство этих мексиканцев и так далее, любых, которые сюда приезжают нелегально, приезжают, чтобы работать, потому что здесь больше им платят, здесь больше возможностей работать, больше стабильная жизнь, и они хотят такую жизнь построить для семьи. Хотя во время большой рецессии в 2009, 2010, 2011 году больше людей уехали, чем приехали, потому что даже нелегальные иммигранты смотрят на экономические факторы. И как мы начали эту беседу, что было в 1900 году, так же сейчас на итальянцев, на евреев из России, из Восточной Европы, на китайцев и на Западе также все смотрели.
Как напоминает сотрудница Манхэттенского института в Нью-Йорке Хезер Макдоналд в интервью Евгению Аронову, в прошлом Соединенные Штаты прибегали к радикальным способам борьбы с миграцией.
Что вы думаете о закрытии границ как о средстве решения проблемы нелегальной миграции? Прибегала ли Америка раньше к этому средству? И насколько эффективным оно окажется в сегодняшних условиях? Да, прибегала. В 20-е годы прошлого века Америка на время закрыла свои границы и заморозила иммиграцию, посчитав, что доля населения, родившегося за границей, растет слишком стремительно, и что это создает большие трудности с интеграцией новых иммигрантов. Обеспокоенность, в частности, вызывала рост политической коррупции в мегаполисах, где преимущественно селились новые американцы, процветавшие там популизм и демагогия, покупка голосов. Однако, поскольку иммиграция тогда шла через морские порты, было легко обеспечивать неприкосновенность границ. Сегодня иммиграционный поток идет в основном сухопутным путем, и его контролировать намного сложнее. Но сделать это необходимо в силу причин, о которых я уже говорила: восстановление национального суверенитета и решение острой социальной проблемы укорененной бедности. Будет ли действенной политика усиления пограничного контроля? Полагаю, что да, если соединить ее с принятым, но непоследовательно исполняемым законодательством о наказании работодателей, нанимающих незаконных мигрантов. Есть мнение, что в условиях американской демократии у нелегалов должно быть право предстать перед иммиграционным судьей и изложить свое дело, что его право остаться в Америке должен определять суд. Что бы вы сказали тем, кто придерживается этого мнения? Если пограничник приказывает лицу, незаконно переходящему границу, остановиться, а тот этого не делает, а пытается скрыться, то при задержании, по-моему, он подлежит автоматической депортации. Что делать с теми нелегалами, которые объявляют себя жертвами преследования и ходатайствуют об убежище? Как минимум, я бы сказала, не предоставлять им защитника за счет налогоплательщика. Почему американцы должны нести бремя финансирования адвокатских услуг для нелегалов? Это приводит к перегрузкам судебной системы. Она не справляется с таким потоком дел, и на практике нелегалы получают шанс бессрочно оставаться в стране. Люди, организующие незаконный завоз иммигрантов в США, прекрасно об этом осведомлены. Они знают, что судья после слушаний просит ходатая об убежище прийти через 2 года, чтобы ознакомиться с решением по его заявлению. Но как много просителей делают это. Так что, если нарушители даже и ловят, то не за тем, чтобы наказать, а чтобы отпустить.
Говорила Хезер Макдоналд из Манхэттенского института в Нью-Йорке. Но если 100 лет назад, во времена с несколько иными понятиями о правах человека и демократии, США могли просто закрыть на какой-то срок свои границы, то в 21 веке такое решение проблемы, скорее всего, исключено. В самом деле, что остается делать демократической стране, на пороге которой каждый день появляются тысячи незваных гостей? Выпроводить их не то неудобно, не то невозможно. За них вступается сам Папа Римский. Многие влиятельные политики и законодатели от демократической партии настаивают на том, что Америка не может дать этим людям, что называется, отворот-поворот. Юрий Ермогаев, что в такой ситуации делать демократической стране?
Я не считаю, что закрытие границы противоречит гуманитарному подходу цивилизации государства. Я считаю, что это совершенно нормальная и законная вещь, просто закрытие этой границы. Я считаю, что это реалистично сделать. Я считаю, что, естественно, продолжать и даже расширять легальную иммиграцию, естественно, рассматривать случаи людей, преследуемых или которых притесняют в любой другой стране мира, и давать этим людям статус политического беженства. Я все это признаю. Но само по себе закрытие границы и контроль границы я не считаю ни в коей мере антигуманитарной акцией.
Юрий, ну вот, судя по всему, закрыть границу не удается, несмотря на то, что правительство обещает это сделать уже много лет. Вот сейчас мы имеем почти 60 тысяч людей рядом с границей. Как с ними обходиться?
Одна из главных проблем — это разделить эти две проблемы. Проблемы на людей, которые уже находятся на территории нашей страны, и проблема появления новых людей. Для этого нужно, безусловно, немедленно принять какие-то вещи, которые пресекут этот поток. Потому что если мы можем найти какое-то решение для 50 тысяч человек, его гораздо будет труднее найти для 150 тысяч.
Ну и вы представляете это решение?
Я считаю, что необходимо скоростным и оперативным характером рассмотреть эти случаи. Я думаю, что большую часть этих людей можно отправить назад, и я не вижу в этом, кстати, никаких антигуманитарных, опять же, действий. У этих детей есть родители. И я, честно говоря, не считаю гораздо более антигуманитарной акцией это посылать маленьких детей с большим риском через границу, чем отправить этих детей назад к их родителям. Я не вижу в этом ничего невозможного. Я вполне предполагаю, что в каких-то случаях эти дети могут быть оставлены здесь и должны быть оставлены здесь. Я думаю, что это можно сделать достаточно оперативно, если не устраивать вокруг этого слишком много ненужной политики и волокит.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Почему Вашингтон не может остановить сотни мигрантов, пересекающих границу страны каждый день? Может ли кризис на границе обернуться политическими потерями для ведущих партий? Эти вопросы в программе «Сегодня в Америке» мы обсуждаем с Юрием Ермогаевым, правозащитником-сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, Ильей Шапиро, юристом-сотрудником Вашингтонского института имени Катона, и Ларисой Тенберг, адвокатом по иммиграционным делам из Филадельфии. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Илья Шапиро, совсем недавно представитель ООН по делам беженцев сказал приблизительно, что 60% тех, кто перешел границу, по мнению ООН, заслуживает статуса беженцев. Вот что, как вы считаете, с вашей точки зрения, юриста, как могут сделать Соединенные Штаты, когда, в принципе, демократическая страна, открытая, идут люди, страна боится, что делать с этими людьми?
Каждая страна имеет право контролировать границу, и они, и Америка имеет право решать для себя, кто действительно беженцы, которые имеют право за гуманитарные причины оставляться, и кто действительно надо переправить назад домой к родителям, или как-то этот вопрос решать. Мексиканцы, кстати, сразу их отправляют домой, и поэтому вопрос стоит по правилу, которое есть реально правило, что согласие с правительством Мексики, детей, когда детей находят, я имею в виду. А центральных американцев нет такого договора, нет такого федерального правила, поэтому этот кризис это связано с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом.
Выходит, Илья, у иммигрантов из этих центральноамериканских стран есть реальная надежда легализоваться в Соединенных Штатах?
Чтобы быть беженцем, это не только, что я пришел из страны, где там опасно. Нужно, чтобы тебя особенно, или твою семью, или твою там политическую группу, или религиозную группу, что есть действительные угрозы специфические, и нужно это доказать. Я не думаю, что у многих этих детей есть такое доказательство.
Вот что рассказывает о процедуре легализации детей, бегущих из центральноамериканских стран, моя собеседница, адвокат из Филадельфии Лариса Тенберг.
Для детей, так же как и для взрослых, на них распространяется один и тот же закон. Если эти дети в состоянии доказать суду, что для их жизни будет грозить опасность при возвращении обратно в их страну, то тогда иммиграционный суд оставит их, и они будут здесь находиться в статусе беженцев. Если же они не в состоянии этого доказать, то они будут депортированы.
Лариса, многие американские политики сейчас призывают изменить закон 2008 года, которым были представлены особые права мигрантам, особенно детям из центральноамериканских стран, считая, что одним из побочных последствий этого закона, созданного для помощи жертвам сексуальной эксплуатации, и стал, собственно, этот кризис.
Нет, я не могу сказать, что он создает кризис. Просто что этот закон сделал, он говорит о том, что когда дети сюда приезжают и переходят границы из Центральной Америки, то они имеют право на то, чтобы они рассказали свою историю перед судом. И опять же, если суд действительно находит то, что в жизни грозит опасность, что на самом деле действительно так в очень многих случаях, то тогда их, конечно, здесь оставят. Очень многие дети из стран Центральной Америки, особенно мальчики, их принуждают присоединяться к бандитским группировкам. Там у девочек очень часто проблем, потому что они попадают в сексуальное рабство. Дети, если в состоянии рассказать свою историю, если их родственники или родители могут оттуда написать, что с ними происходит. Плюс всегда смотрим мы, как адвокаты, на общее состояние страны. Если мы можем доказать в суде, что есть действительно причины на то, что если мы этих детей отправим обратно, то они будут подвергаться там опасности, то суд их оставит здесь.
И у этих мигрантов из центральноамериканских стран более, так сказать, привилегированное положение в сравнении с другими собратьями из Латинской Америки, скажем, мексиканцами.
Да, что просто происходит с мексиканцами, какая большая разница? Если, например, дети из Мексики пытаются сюда перейти границу, то с ними проводится интервью прямо на границе. И если иммиграционный офицер решает, что ребенку грозит опасность, он его тогда оставит здесь, и тогда этот ребенок уже может пройти через такую же иммиграционную систему судебную. Если же иммиграционный офицер на границе считает, что опасность ему не грозит, то их сразу разворачивают и отправляют обратно домой. То есть вот это вот большая разница. Дети из Центральной Америки при переходе границы, их никто не отправляет сразу, а не проводит с ними интервью на границе, а дают возможность свое дело представить в суде.
Это была адвокат из Филадельфии Лариса Тенберг. Вернемся к разговору с сотрудником Гуверовского института Юрием Ярым-Агаевым и сотрудником Вашингтонского института имени Катона, юристом Ильей Шапира. Юрий, в последнее время страсти по поводу судьбы детей из Центральной Америки, появляющихся на американской границе, подходят к точке кипения. Защитники детей рассказывают в прессе о слезах радости на лицах юных мигрантов при виде американских пограничников, называя своих оппонентов ксенофобами. С другой стороны, слышится предупреждение о том, что среди этих десятков тысяч мигрантов есть люди с опасными инфекционными болезнями, что власти скрывают эту опасность. Появляется ощущение, что страсти берут верх над разумом.
Безусловно, есть. И когда вы говорите, вы сами упоминаете так, лица маленьких детей, понимаете, я очень...
Я цитирую «Нью-Йорк Таймс».
Я понимаю. И я помогал и помогаю в своей жизни очень многим людям. Но я не считаю, что государственную политику можно определять, глядя на лица маленьких детей. Есть одна принципиальная вещь. Любая политика должна соразмеряться с возможностями государства. Понимаете, и мы, Америка при всей доброте и широте все-таки не имеет безграничных возможностей. Легко говорит представителю ООН, и это как бы благородство за чужой счет, как я называю. Да, ему легко сказать, вот 60%, это не он будет оплачивать и создавать условия для всех этих детей. Это должна на себя принимать Америка. Америка имеет ограниченные возможности, которые надо при всей широте и доброте тоже принимать во внимание. Америка не может принять детей всего мира, из всех стран, где плохо живется детям. Это просто нереально. Поэтому, когда вот Илья говорил о том, как определяется беженец, беженец определяется не просто потому, что человек живет в стране, в которой не так хорошо, как в Америке, а если он или его семья действительно непосредственно подвергается каким-либо преследованиям. И, конечно, большинство этих детей в эту категорию не подпадет.
Илья Шапира, как вы объясняете такой, в общем, очень большой шум, внезапный шум вокруг этой проблемы?
Я думаю, что это симптом проблемы, которая намного больше. Это сломанная иммиграционная система в этой стране. То есть очень трудно легально попасть либо с образованием, либо без образования. Большинство людей, которые сюда приезжают как иммигранты, легально теперь только как родственники. И этот нынешний кризис и разные другие вещи, которые обсуждаются, это нужно в конце концов решить.
Хезер Макдоналд из Манхэттенского института в Нью-Йорке рассматривает происходящее в более тревожном контексте. Вот что она говорит в интервью Евгению Аронову.
If this were
Если анализировать ситуацию как таковую, вне контекста, то, может быть, она не покажется такой уж критической. 58 тысяч латиноамериканцев, пытавшихся с октября прошлого года незаконно перейти границу в США, это само по себе не катастрофично. Однако, если посмотреть на ситуацию шире, то понятно, что эти события драматическим образом высветили крайне неудовлетворительное положение вещей в области иммиграции. Я имею в виду прежде всего то, что иностранцы утрачивают всякое уважение к американским законам. Они переходят границу в твердой уверенности, что даже если их поймают, они не будут автоматически депортированы. Наше правительство своими собственными действиями притягивает в Америку незаконных иммигрантов. Вот что демонстрирует ситуация на юго-западной границе. И если политика правительства не будет скорректирована, то мы вправе ожидать продолжения масштабных нарушений наших законов. Что, по-вашему, превращает незаконную иммиграцию в столь острую проблему в Америке? Я бы выделил здесь два обстоятельства. Первый – незаконная иммиграция в тех огромных масштабах, о которых идет речь, подрывает национальный суверенитет США. Страна, по сути, не может защитить себя от притока иностранцев. Второе обстоятельство лежит в социально-экономической плоскости и состоит в том, что нелегалы, оседающие в США, это в массе своей выходцы из Мексики и Центральной Америки. Они не обладают знаниями и навыками, востребованными нашей современной экономикой. Эти знания и навыки они не приобретают даже после легализации, и таким образом порождают в местах компактного проживания очаги глубокой неискоренимой бедности, что резко усугубляет проблему неравенства, имущественного расслоения общества, плохо сказывающегося на его психологическом здоровье. Сыновья и дочери незаконных мигрантов, как показывают исследования, плохо владеют английским, имеют тенденцию бросать учебу в школе, заводить детей в подростковом возрасте или вне брака, вступать в организованные преступные группировки. Все эти проблемы, особенно в сфере образования, признают даже те социологи, которые активно поддерживают идею массовой иммиграции в США малоквалифицированной рабочей силы из Латинской Америки.
Таково мнение Хезер Макдоналд, сотрудницы Манхэттенского института. Юрий Ермогаев, вы считаете этот поток беженцев своего рода экзистенциальной проблемой Соединенных Штатов?
Ну, до определенной степени. Я считаю индикатором существования более широкой проблемы, и эта проблема стала слишком политизированной. Безусловно, есть мнение о том, что демократы и либералы заинтересованы в расширении именно иммигрантов из Центральной Америки, потому что они расширяют свою базу голосования и увеличивают свои шансы на переизбрание. И я думаю, что этот фактор присутствует. Но если этот фактор присутствует, я хочу напомнить только об одной серьезной вещи. Если действительно либералы и демократы специально саботируют и как бы способствуют максимальному увеличению такой иммиграции, они могут накликать беду на самих себя. Если мы посмотрим то, что произошло в Европе на последних выборах в Евросоюз, то эффект произошел совершенно обратный. Громадный процент голосов, шокирующий либералов, получили многие крайне правые партии, начиная с Лепеновской партии из Франции. И главной причиной была реакция на политику иммиграции.
Последние опросы показывают, что ощутимое большинство американцев недовольны тем, как президент Обама отреагировал на этот кризис на границе. 53% опрошенных, например, выступают за резкое ускорение процесса обработки дел мигрантов, то есть за ускоренное выдворение из страны. Илья Шапиро, могут ли такие настроения в самом деле обернуться политическими потерями для президента и его партии, скажем, на приближающихся выборах в Конгресс?
Может быть, конечно. И это мы увидим, я думаю, вот выборов в ноябре, особенно вот в Аризоне, в разных штатах. И это не расизм, это вот действительно против сломанной иммиграционной системы.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Почему Вашингтон не может остановить сотни мигрантов, пересекающих границу страны каждый день? Может ли кризис на границе обернуться политическими потерями для ведущих партий? Эти вопросы мы обсуждали с Юрием Ермогаевым, правозащитником, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, Ильей Шапиро, юристом, сотрудником Вашингтонского института имени Катона, Ларисой Тенберг, адвокатом по иммиграционным делам из Филадельфии. В передаче участвовала Хезер Макдоналдс из Манхэттенского института в Нью-Йорке. Вел программу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.